Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануилова.
Здравствуйте, дорогие друзья!
И учитель истории Анна Аксенова.
Здравствуйте, Оленька, здравствуй, Алиночка. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Анна, спасибо вам огромное, что вы снова пришли в программу. И у нас сейчас такое интересное время. Идет пост, а мы еще и путешествуем вглубь веков. И говорили мы о страницах истории России. Но мы в нашей программе часто путешествуем не только в Россию, но и в разные страны. И даем рецепты разных стран. А может быть, сегодня мы поговорим тоже о каком-нибудь государстве. Вот на ваше усмотрение, как вы думаете, что, может быть, было бы близко к нашей теме поста, но не про Россию?
Ну, я подготовила тему «Фараон Тутанхамон».
Казалось бы, да, с постом не связанное, но почему бы не узнать историю Египта, как они питались, да, и я думаю, что Алина нам точно расскажет какой-нибудь постный рецепт. Расскажешь, Алина?
Конечно, тем более Египет – это такое самое, наверное, дальнее, что мы пока берем.
Мы еще в Египте-то ни разу не были. Итак, сегодня мы отправляемся в Египет.
И чем дальний не только по расстоянию, но и по времени. Потому что фараон Тутанхамон жил в конце второго тысячелетия, в конце 14 века. Я даже скажу вам дату, это 1332-1323 годы. Если от 32-го 23 отнимем, получается 9 лет. Не жил, а правил, управлял, потому что родился он в 1341 году до нашей эры. 9 лет правил этот фараон, и, может быть, был совершенно бы незаметен, если бы в 1922 году экспедиция археолога Говарда Картера в долине царей не нашла практически нетронутую гробницу. Она была тронута. Там кто-то побывал. Там было все не в таком каком-то бардачке. Иногда даже в бардаке 4, но практически ничего не было. Что-то то ли спугнули их, то ли что. Потому что грабители, которые грабили гробницы, в общем, они всегда работали и так хорошо поработали, что осталась нам вот одна нетронутая только гробница. Но она, конечно, потрясла всех, потому что 4 небольших комнаты полностью были заполнены драгоценной утварью, какими-то драгоценной мебелью, прекрасной мебелью. Там стоял саркофаг, там была золотая маска Тутанхамона, которая тоже всех потрясла. То есть там золото, драгоценность. И на вот этой вот, на саркофаге сверху лежал, среди вот этой роскоши, лежал засохший, больше 3000 лет назад засохший букетик васильков. Видимо, принесла ему его юная жена, юная вдова его, Анхисен Паамон. Или Анхисен Амон сейчас написано. Ну, я уже можно буду потому
ну,
как
да,
раньше
как,
это привыкла.
Как привыкли, привыкла, так проще, да. Чтобы не путаться.
Да.
9 лет он всего правил. Он как всего интересно получается, если он правил 9 лет, то остальные фараоны правили намного больше?
Ну, остальные фараоны по-разному правили. Допустим, Рамзес II правил, по-моему, 64 года, по 40, по 60. Мы сегодня вот поговорим о том, почему такие большие правления были. Продолжительность жизни фараонов была самая высокая среди всего населения
Египта.
Несмотря на то, что фараоны, они же очень часто болели гемофилией, потому что, к сожалению, браки были тесные, жен и мужей брали в семьях у себя.
Закрытая была территория, а могли же взять только из благородных, правильно я понимаю?
Только достойных, а достойные были только они. Нигде за рубежом ничего подобного не было. Поэтому даже в такой мощной стране, как Хетское царство, которое находится на территории Малайзии, на полуострове Малайзии, территории нынешней Турции, да, вот даже там это, ну, ниже их достоинства было брать оттуда жен себе. Поэтому, и тем не менее, если они были здоровы, то жили долго, потому что правильно питались.
И вот как раз у нас тема продуктов, а тема о том, как мы питаемся в пост, как мы вообще питаемся, и с исторической точки зрения, что же они ели такое, что не ели все остальные их соотечественники, за счет чего?
Но если говорить о посте, то, наверное, самые изрядные постники были крестьяне. Был простой народ, потому что что было в, ну, что было в пище, что было в ассортименте у простых крестьян?
Хлеб, скорее всего.
Хлеб был, да, из лаков. Ведь что такое Египет? Египет, древний Египет, это просто житница Ближнего Востока древнего. Ну, он и сейчас, в общем-то, хлеб выращивает, но тогда это поставщик хлеба во все близлежащие государства, какие-то племена и так далее.
Историю с Иосифом можно вспомнить, когда, да, Иосиф спас и Израиль, и еще много разных государств, когда они запасли, благодаря тому, что Господь ему открыл о голоде, угу, много-много хлеба. Но и также вспомнить, если исход, когда евреи роптали, угу, на Господа и говорили Моисею: «Ты нас вывел в пустыню, а в Египте-то мы пытались луком, чесноком, у нас были что-то там еще, травы горькие, мясо они не называли, по-моему».
Но про мясо тоже говорили.
Я не помню.
Бог дал, чтобы они объелись этим
перепелками.
Мясом.
Перепелками. Перепелками.
Да. Но мясо было, конечно, у простого народа было очень редко. Потому что, ну, потому что скот разводили только в большие, могли только состоятельные люди иметь скот. В дельте Нила, да, там скотоводство было развито, а вот в Египте очень сложно все с этим было. Но основой питания хлеб, ну, что-то типа кваса, пиво, между квасом и пивом, что-то типа пива, вот они пили из напитков. Да, конечно, у них выращивали лук. Очень сложно было с огородом, там не было очень больших огородов, много огородов. Сложно было, потому что нужна была вода. С этим был напряг. Надо было поливать в основном поля, строились каналы от Нила.
Но тем не менее, фрукты-то были же у них?
Фрукты были, да, были фрукты, яблоки, груши, там, ну...
Ну, виноград, виноград, наверное, скорее всего,
виноград,
в глаза.
Да, виноград был, гранаты были, вот это гранатовое яблоко.
Хорошо, с крестьянами мы разобрались, что ближе всех то, как мы питаемся в пост, это питались крестьяне. А что же касается фараона? Что
лучше
он такого
всех
себе позволял?
Лучше всех, да, здоровый образ жизни. Это кухня фараона. Мясо, фрукты, овощи. Питание сбалансировано. Питание
свежее.
Свежее, естественно, всегда свежее. Поэтому и здоровье было отменное, тем более, что они были воинами, тем более занятия, ну, вот такие вот занятия спортивно-военные, это входило в образ их жизни.
Но там же еще была одна прослойка, так называемые жрецы, а они жили недолго, и это тоже как-то связано с их питанием.
Самое отвратительное питание было у жрецов. Жрецы просто были в силу своей профессии вынуждены были много есть мяса, потому что им для жертвоприношения приводили животных. Жирную пищу, масло, всевозможные масла, и животные, и растительные масла. И то, что не сжигалось, то, что не приносилось в жертву, они вынуждены были съедать. Отсюда масса всяких заболеваний и не очень продолжительный образ жизни, недолгая продолжительность жизни.
Я слышала такую историю, может быть, где-то читала, что в одной из стран заключенных, приговоренных к смертной казни, целый месяц до казни кормили только исключительно одним мясом. Не давали ни овощи, ни фрукты, ни клетчатку, и люди болели тяжело и просто уже ждали, когда наконец-то будет казнь, чтобы эта мука их прекратилась. Вот так вот издевались над заключенными, потому что одним мясом питаться вредно. Наши аристократы постоянно болели в России подагрой, Болезнь аристократов тоже же от мяса. Интересно, как. А что-то еще вы нам можете о Египте сказать? Какие-то факты?
Я сегодня просто буду петь песню.
Мы услышим в конце программы, в конце записи.
Которая называется «Плач Анхисенпаамон по своему мужу Тутанхамону». Я хочу рассказать очень интересную историю, которую я прочитала. По-моему, это был... Дело в том, что у меня была книжка. По-моему, эта книжка была Кристиана Жака. Это французский писатель. Сегодня я сколько ни искала... Эта книжка у меня давно пропала. Вот. Сегодня я сколько ни искала, я не могла найти у Кристиана Жака ничего, кроме художественной литературы. Но это была научно-популярная литература. Ну вот, по-моему, называлась «В стране фараонов». Есть у него такая книжка. «В стране фараонов». И я прочитала там очень интересную вещь. Очень интересный рассказ про вдову фараона. Дело в том, что фараон Тутанхамон и его жена Анхисенпаамон были, росли вместе. Но они были братом и сестрой. Брат и сестра. Мамы у них были разные, папа, может быть, был один у них.
Ну, скорее всего, был один скорее папа, всего, там один. Же много жен у фараона было и разные мамы. Там наложницы, может, какие-то.
Вот, ну, не так много было Эхнатона, жен у него, любимая жена была Нефертити. Но я хочу сказать, что когда Тутанхамон умер в очень молодом возрасте, вероятнее всего, непонятно, от чего он умер. Может быть, идут исследования, были проведены медицинское обследование останков фараона. Вероятнее всего, что он получил, ну, наверное, во время поездки какой-то лихой гонки на колеснице, произошла какая-то авария, и он получил травму. Может быть, эта травма была, может быть, это было отравление какое-то через травму, еще что-то. Умер, действительно, он очень рано умер. Непонятно, каким бы он фараоном был. Он фараон 18-й династии. Вообще всего династий было 30, по мнению одного жреца греческого происхождения Манифона, который уже жил в конце существования, длинного существования Египта. Вот. Папа, если Эхнатон, если папа Тутанхамона, папа был Эхнатон, то это очень интересная личность, это фараон-бунтарь, который сверг всех богов и вместо них сделал одного бога, бога Атона. Он назвал Атон. Атон – это солнечный диск. То есть это первый, вообще первый в истории человечества был пример монотеизма.
Еще бы немножко и христианство да, пришло. Да. Чуть-чуть бы еще не хватило проповедников хороших.
Не хватило, да. Поэтому, как потом когда-то сделает Петр I, который просто-напросто закрыл резко дверь столицы Москвы и построил себе новую столицу, чтобы только с этими боярами уже с этой клакой
подальше быть от них.
Да. То же самое сделал и Эхнатон, уезжает из Фив и делает себе новую столицу. Вот. И жена у него была Нефертити, у них было 6 дочерей. Вот, на третьей из дочерей, которую звали Анхисенпаамон или Анхисенамон, был женат Эхнатон. И песня у меня как раз о том, как прощается Анхисенпаамон со своим мужем. Если эта история про нее, которую рассказал Кристиан Жак, хотя вот есть такой Захи Хавас, или я, может, неправильно ударение делаю, это замечательно. Если вы смотрите передачи телевизионные, допустим, о Каирском музее или о раскопках Древнего Египта, то вы его знаете, такой очень такой мощный, красивый мужчина, араб, египтянин. Он писатель, он ученый, он археолог, и он занимается популяризацией Древнего Египта. И он стал вообще замечательным совершенно телеведущим своих передач, снимает фильмы. И вот он, то, что я вам хочу рассказать, он приписал это другой женщине, фараону. И, может быть, это Меритотон, это старшая сестра Анфисен Памон, я не знаю.
Есть разные версии, есть просто разные... скажем, что есть две версии.
Кто это, да.
Но я, неизвестно
но
до конца.
Я написала это про Анфисен Памон. Угу. Когда умирает молодой еще совершенно Тутанхамон, то остается еще более молодая, его жена 4 года моложе была им, она. Остается молодая, ну, по сути, девочка. И она понимает, что удержать Египет она не сможет. И тогда она делает неожиданно вообще для женщины, для древней, даже древнеегипетская женщина, которая была более защищена, которая законами Древнего Египта, которая была более как-то свободна, ну, более свободно нельзя сказать, но более самостоятельна иногда, особенно когда она оставалась вдовой там или... Вот она делает неожиданное такое, принимает неожиданное решение. Она пишет письмо злейшему врагу Египта, царю Суппилиуме, царю Хетского царства. Она пишет ему: «Царь, мой муж Тутанхамон умер, пришли мне своего сына царевича, я выйду за него замуж, и он будет египетским фараоном».
Очень мудрый политический шаг, чтобы прекратить войны.
Да. Тутанхамон был очень подозрительным. Он был политиком до мозга костей. Он был очень изворотливым. Он был очень неоднозначным и лживым, когда надо было. Он не мог поверить, не смог поверить на слово ей. И он послал своих разведчиков узнать, что правильно, правда ли там умер Тутанхамон, что там происходит в Египте. Пока разведчики туда-сюда ходили, время это... Путь не близкий, тем более, что не было ни самолетов, не то, что самолетов, машин не было, и поэтому и очень опасный достаточно был. И пока они ходили туда-сюда, ждать не могла Анфисен Памон. Она просто вышла замуж за их с Тутанхамоном учителя, за вельможу по имени Эйе. Он был учителем Тутанхамона, он был учителем Анфисен Памон. Вот. И вероятнее всего, что царь Суппилиуме послал своего сына, но сын
но
не,
уже
до...
было поздно,
не, до... он не доехал и не вернулся назад. Может быть, ну, может, разбойники напали, может, Эйе подсуетился.
Может быть, и убрал, чтобы не было переворота.
Да, и убрал соперника, кто его знает. Ну, вот такая произошло такое событие.
Очень интересно. Спасибо вам, Анна, за историю. Алина, ну и, конечно же, у нас-то программа «Вкусное путешествие», и нам хочется в пост тоже чего-нибудь вкусненького. Анна, хочется вам что-то вкусненькое?
Конечно.
Я думаю, нашим, особенно в пост нашим слушателям тоже хочется что-то вкусное. О чем ты нам сегодня расскажешь, что мы вместе с радиослушателями будем готовить?
Так как в Египте было много фруктов, я предлагаю поговорить о таком рецепте, ну, из фруктов.
Из фруктов. А что мы будем, о чем, о каких фруктах именно?
Штрудель. Ну, тут даже с тестом возиться не надо, я уж заговариваюсь, заслушалась вас, вот. Нам понадобится для нашего штруделя лаваш тонкий, 3 листа. В пачке примерно столько.
Покупаем готовый лаваш в магазине. Да. Тонкие листочки. Угу.
Яблоки 3-5 штук, в зависимости от размера. 3, если маленькие. Ой, наоборот. 3, если большие. 5
если маленькие.
Изюм 70 или 100 грамм. Это примерно половина обычного стакана, такого среднего. Сахар примерно 100 грамм. Растительное масло 50-100 миллилитров.
Давай повторим. Итак, мы берем 3 штучки тонкого лаваша. Анна успевает записывать. 3 больших, либо 5 мелких яблок. Полстакана изюма. И сколько должно быть сахара, напомни?
100 грамм.
100 грамм сахара. Что
и
мы дальше делаем?
Масло тоже 50 или 100 миллилитров. Ну, 50-100 миллилитров.
50-100 миллилитров какого масла?
Подсолнечного.
Подсолнечного.
О, нет, растительного.
Угу.
Чтобы смазать наш лаваш. Так, мы берем изюм и хорошенько его промываем и заливаем кипятком на 10-15 минут, после чего сливаем воду. Яблоки очищаем и натираем на крупной терке. Если яблоки слишком сочные, лишний сок можно слить. Он не пригодится, так что его можете смело пить. Смешайте тертые яблоки с изюмом. Лаваш, если он большой, разрежьте пополам, а если нет, то оставьте как есть. Каждый лист лаваша смажьте слегка с одной стороны растительным маслом.
Скажи, мы смазываем с той стороны, в которую будем заворачивать яблоки,
да.
с внутренней стороны,
да,
правильно?
Да.
А снаружи, чтобы не было.
Да, при помощи кисточки и посыпаем примерно 1 столовой ложкой сахара. Распределяем по всему листу яблочную начинку и начнем сворачивать рулетом.
Итак, мы взяли лаваш, расстелили его, как шаурму расстилают, смазали маслом и посыпали весь этот лист сахаром. Дальше
сахар с яблоками и изюм.
Яблоки и изюм добавляем.
Разогретую предварительно духовку до 180 градусов положим наши такие рулетики-штрудики.
Штрудель, подожди, дальше мы сворачиваем рулет и кладем его в духовку, правильно? Кладем.
Да. Так, кладем его в духовку на противень. Можно прикрыть противень бумагой для выпечки, но это не обязательно. Смажем еще сверху маслом и посыпем слегка сахаром для вкуса и красоты.
А сколько времени примерно так, нужно
дальше.
Выпекать?
Отправляем штрудель в духовку до подрумянивания, примерно на 20 минут при температуре 180 градусов. Все. Штрудель готов, вытаскиваем и наслаждаемся. Когда вы только его достанете, он будет еще такой более-менее мягкий, а когда он уже остынет, он еще больше так хрустеть будет, так скажем.
Хрустеть начнет, немножечко будет жестким, чуть-чуть затвердеет.
Угу. Ну, как и слоеное тесто, в принципе. Ну, немного отличается, но чем-то даже похоже.
Очень хороший постный рецепт. Спасибо тебе огромное, Алина. Спасибо вам огромное, Анна, за историю. Но у нас же не просто так, мы же еще по традиции в конце программы слушаем или музыку, или песню. А что мы сегодня в конце послушаем?
Ну, вот то, что я сказала, «Плач Анхисенпоамон по своему мужу Тутанхамону».
И я напоминаю, что эта песня авторская, автор ее Анна Аксенова, учитель истории из города Екатеринбурга. А мы будем прощаться, и я напоминаю, что гостем в программе была сегодня Анна Аксенова, а программу для вас провели Алина Баева,
Ольга Мануйлова
и Анна Аксенова, да. гость программы, и мы будем прощаться.
Всем до свидания.
До новых встреч.
Всего самого хорошего.
Да хранит вас Господь.
Нил течет издалека, край земли в его начале. Хаппи, добрая река, утоли мои печали. Ночь из звездного венца боль мою не золотает. Вместо милого лица только маска золотая. Фараон моей души, детский друг, супруг на троне, ты к Амону поспешил, в Хапи грусть моя не тонет. Слезы плакальщиц ушли, как в пески в долину Нила, и пески позамели все, что было, золотая вечность снов. Бытие твое заполнит лишь букетик васильков, обо мне тебе напомнит золотая вечность снов. Бытие твое заполнит лишь букетик васильков, обо мне тебе напомнит лишь букетик.